это день 20 августа, о котором мы будем сегодня говорить.
Ну, вот такой очень поворотный, знаешь.
Во-первых, поворотный, во-вторых, насыщенный на новость.
Да, и мы можем не успеть вообще все рассказать.
Ну, поехали.
Тем, кто не в курсе, друзья, мы с вчерашнего дня с Колей зачитываем, собственно, ничего не убавляя, не прибавляя, вот из этой книги. Хроника Путча час за часом, события 19-22 августа 1991 года в сводках Российского информационного агентства. Ну, то есть РИА, да?
Да.
Без купюр, без комментариев.
Здесь 4 дня.
Вчера, да, мы по-быстрому пробежались по 19-му.
21-22. Сегодня у нас второй день.
Сегодня второй день, это значит 20-е. Боже ты мой, вот оно. Так.
Ну, там действительно в этот день гораздо больше было сообщений у Российского информационного агентства и...
Ну, ты знаешь, что, может быть, чтобы чисто вот как-то да, действительно вот... показать вот эту ленту, да, новостную. Может
да.
быть, даже в некоторых местах просто вот эти заголовки читать.
Конечно,
да, не
конечно,
вчитываться.
Конечно. День второй, когда стало известно, что, собственно, случилось. А сегодня, кстати, 17 августа, как нам напоминает Википедия, как раз было секретное совещание в Москве, на котором было принято решение.
Которое потом выяснилось.
Да, да, потом выяснилось. Конечно же, в тот момент...
Что путчу быть.
Об этом знали только путчисты. Значит, как начинался день 20 августа 25 лет назад? Первая новость на ленте информагентства. Ровно в полночь в Кузбассе спокойно, двоеточие, готовятся к забастовке. Через 4 минуты чрезвычайное положение Новосибирск. Облсовет подчиняется правительству России. То есть речь идет о Борисе Ельцине, который, как мы понимаем, 19 числа был очень активен. Были обращения,
да,
были распоряжения,
да, да, да,
были указы. И в разных регионах на них
ну,
реагировали.
Ну да, вот, по-разному. Собственно, продолжение этой темы. Уже каждый буквально там... 4-5 минут поступают сообщения. 0 часов 08 минут. В Красноярске ждут подтверждения указов Ельцина по официальным каналам.
Через 0
часов
10,
да. Краснодарские да. власти не выполняют указов Ельцина. Понимаешь? Кстати, ну, и Краснодар, да, и, видимо, вот та зона Сочи. У нас вчера в гостях был Александр Ягудин, который
да.
сказал, что как раз он был тогда в Сочи,
и
все
Сочи
было
был
там
лампочки,
спокойно,
там
потому
происходит.
Что они решили, в общем-то, поддерживать ГКЧП.
15 минут первого. Армия не поддержала безоговорочно новое руководство СССР. Означает ли это раскол? По некоторым данным, представленным РИА, как полученные от надежных источников, днем 19 августа в столицу должны были войти несколько мотострелков дивизий из Подмосковья, однако их командиры отказались выполнять приказы новых властей. Они заявили, что не будут стрелять в народ. В Москву удалось ввести только Кантемировскую дивизию. По информации тех же источников, в Государственном комитете по чрезвычайному положению начались колебания. После издания президентом России Ельциным указа, в котором этот временный орган объявлялся неконституционным, от исполняющего обязанности президента СССР Геннадия Янаева в резиденцию российского руководства прибыли для переговоров его представители. Но, как мы понимаем, логику дальнейшего развития событий надо было пораньше все-таки как-то пытаться выходить на связь с Борисом Николаевичем
ну,
и договариваться.
Да, ну вот
уже 0... видно, что он их опережает. Уже
0-24 десантники из Тулы прибыли в Москву защищать российский парламент. Рота десантников из Тульской десантной дивизии на 10 БРДМ прибыла около 23 часов 19 августа к зданию Верховного Совета РСФСР для участия в охране резиденции российских властей. По словам бойцов подразделения, с которыми беседовал корреспондент РИА, они выступают на стороне народа и намерены не допустить в России литовский вариант.
Смотри, как интересно вели себя медики в то время. Пол первого ночи по радио Дома Советов РСФСР передавалась информация о том, что токсико-реанимационное отделение некоторых больниц, в частности больницы имени Склифосовского, подготовились для приема возможных жертв. Медики обратились к москвичам, окружающим Дом Советов, с советом иметь при себе наготове мокрые носовые платки, в случае применения отравляющих веществ закрывать ими рот и нос. То есть люди были на улице, и никто не понимал, чем это может закончиться, но медики, упреждая, давали совет людям. Ты понимаешь? Я с трудом себе представляю ситуацию, при которой сейчас, не знаю, там, вот этот орган исполнительной власти, они же подчиняются Минздраву, да?
Ну, да.
Будут такие советы
так
выдавать.
Нет, но это все-таки еще по радио Дома Советов, понимаешь?
Это интересно.
Смогли передать эту информацию. 0.33 Рудской призвал коммунистов отмежеваться от путчистов. Председатель Совета Демократической партии коммунистов России Александр Рудской призвал коммунистов страны не повиноваться приказам узурпаторов.
Около 2 часов ночи появился указ президента Бориса Ельцина, в котором он обвинил пофамильно всех участников ГКЧП в государственном перевороте и обратился к сотрудникам силовых структур, чтобы, в общем-то, да, понимать, что это незаконная контора, это незаконные действия. Президент РСФСР Ельцин, Москва, Кремль, 22.30, 19 августа датирован этот документ.
Да, ну вот...
Про Петербург.
В 2 часа ночи, да, пресс-конференция мэра Ленинграда.
Очень важно, ночная история.
В 2.56. После полуночи в ленинградской мэрии состоялась пресс-конференция ее руководителя Анатолия Собчака. По его мнению, переворот 19 августа потерпит поражение. Это агония коммунистического режима, считает он.
Известная цитата, кстати, ее потом много раз потом тиражировали. Эти слова Анатолия Александровича. Это агония коммунистического режима, сказал он на специальной пресс-конференции в ночь с 19 на 20. Следующая новость 2.57, буквально через минуту по лентам информагентств появляется. На пресс-конференции, состоявшейся в ночь на 20-й, Собчак сообщил, что у него был телефонный разговор с лидером ленинградских коммунистов Борисом Гидасповым. Тот сказал, что он владеет ситуацией в городе и считает...
Что не владеет.
А, не владеет. И ничего особенного в Ленинграде не происходит. Мэр Ленинграда сообщил, что имел днем 19-го телефонный разговор с одним из лидеров движения демократических реформ Александром Яковлевым, который за день до переворота сказал ему, что собирается распространить письмо к коммунистам, которое называлось «Опасность реваншистского переворота наступает с каждым часом». Так назывался документ, который планировал Яковлев так или иначе обнародовать. В общем, шли активные переговоры с тем, кто был готов вообще общаться. Вот у Собчака такие были собеседники.
Так, в 3 часа 07 минут независимая телекомпания ТВК, это на Камчатке, Петропавловск-Камчатске, информирует жителей Камчатки о событиях в стране. Потому что, как мы уже читали, была информационная блокада не только Камчатки, организованная Госкомитетом по чрезвычайному положению. И вот эта блокада была прорвана независимой дальневосточной телекомпанией ТВК, ведущей свои передачи в утренние часы. Заявив о своей безусловной поддержке правительства и президента России, она передает в прямой эфир сообщения своих московских коллег и об камчатских депутатов в российском парламенте и о событиях в стране.
Молодцы. Да, было, конечно, весело. Но вот на этих двух страницах несколько важных новостей. По заголовкам пробежимся. На одной остановлюсь я особо. Значит, что-то Александр Рудской обратился к молодежи.
А
Рудской...
Михаил Горбачев улетел из Симферополя. Куда?
Да, заголовок очень крутой. Куда? Знак вопроса. Все. Куда улетел Горбачев? 3.11.
Так по неподтвержденным данным, полученным корреспондентом РИА, президент СССР Михаил Горбачев 19 августа вечером вылетел на самолете из Симферополя. Конечная цель полета самолета неизвестна. По сообщениям очевидцев, президент СССР выглядел вполне здоровым.
Вот такая вот история. Советская власть в Приморье призывает поддержать Ельцина. То есть Приморье было за президента РСФСР. Передвижение войск в районе Ленинграда. 4.52. Около 5 утра пост ГАИ на Киевском шоссе на расстоянии 52 километра от города зафиксировал продвижение по направлению города колонны БТР. По непроверенным данным, в городе уже находятся 2 полка Псковской дивизии ВДВ. Согласно распоряжению ГКЧП из Москвы, с полуночи все военные подразделения, участвовавшие в операции по захвату власти, должны были войти в город. Однако приказ не был выполнен. Ну вот, сообщалось, что что-то двигается к городу, но явно это не соответствовало тому, какие распоряжения давались из Москвы.
Но нам накануне Евгений Вышенков рассказал, как были готовы уже некоторые в городе некоторые граждане встретить.
И гости. И гости.
Гости северной столицы.
Гости северной столицы.
Да, ну вот, горсовет Петрозаводска выполняет указы президента РСФСР, заголовок в 4.57 утра, 5.24 к Ленинграду подходит Витебская дивизия КГБ СССР.
Ну да, там сообщались всякие такие страшные новости, что двигается Псковская дивизия Министерства обороны, зафиксировано продвижение города 120 средних 60 легких танков батальона БТР. На 5 утра 20 августа колонна находилась под Гатчиной, то есть вообще рядом.
Слушай, ты представляешь, это еще только 5 утра. Вообще впереди огромный день, я даже не знаю, успеем ли мы как-то вычленить основные.
Вот я сейчас я смотрю, предлагаю
вот
на
мы
нашем
находимся,
городе.
Смотри, на 36-й странице, да, только на 64-й заканчивается 20 20 августа.
Тогда давай мы сосредоточимся исключительно на нашем регионе.
Да, что будет происходить, потому что у нас же будет гость, как раз связанный с этими событиями.
Совершенно. Александр Беляев к нам должен прийти.
В 11 часов, буквально уже, смотри, через
председатель Ленсовета в те дни. И я думаю, что мы узнаем нечто такое, что, в принципе, полезно было бы помнить всегда. Но день и, собственно, юбилейные дни, вот эти 25-летия, они позволяют нам к этому обратиться более пристально.
Так, ну вот, что касается...
Ваши вопросы мы ждем, друзья.
Что касается Ленинграда, в 9.31 Ленинград, двоеточие, ожидается решение сессии ВС РСФСР. На совещании штаба по ликвидации последствий государственного переворота в Ленинграде вице-мэр Вячеслав Щербаков, председатель Ленсовета Александр Беляев, а также депутат Марина Салье приняли решение призвать все ленинградские предприятия продолжать работать в нормальном режиме вплоть до решения сессии Верховного Совета РСФСР. На станциях метро Ленинградского метрополитена звучат указы и постановления президента России, Верховного Совета РСФСР и постановления распоряжения Ленсовета и мэра Ленинграда. А на Ленинградском радио введен институт военных цензоров.
В то же время в Петрозаводске в 10.45 социал-демократы созывали митинг в поддержку российских властей. То есть получается, что в поддержку кого? Не очень понятно. Давайте почитаем. Потому что и те называли себя российскими властями. Как сообщили РИА в стихийно созданном штабе поддержки руководства РСФСР, соответственно, Ельцин Борис Николаевич, при местном отделении социал-демократической партии России сюда обратился полковник МВД КССР Торопов с предложением сделать официальную заявку на митинг, чтобы избежать при его прохождение неадекватных эксцессов. Митинг намечен на вечер 20 августа. В течение 19-го штаб получил из Верховного Совета официальные документы, подписанные руководителями России, и распространил их на предприятиях города. Связь с, собственно, Борисом Николаевичем и его командой была неплохая, заметь, да? То есть они получали информацию практически в тот же момент, когда она появлялась, каналы связи работали. В этом смысле им повезло.
А вот смотри, конечно, мы хотели только Ленинграда касаться, но вот мы буквально рассказывали, что в 0 часов, да, только когда началось 20 августа, было написано: краснодарские власти не выполняют указов Ельцина. И вот 10.53, Краснодар, обстановка неспокойная. В ночь на 20 августа активисты Дем России сумели размножить указ президента РСФСР, его обращение к россиянам, и эти документы расклеены в проходных заводах, троллейбусах, раздаются на улице. И 20 августа вышла единственная газета «Комсомолец Кубани», опубликовавшая все эти документы на первой полосе. Вот так вот в Краснодаре было действительно неспокойно.
Что у нас еще происходило? Ленинградские военные положительно относятся к обращению Ельцина. Руководитель оперативной группы ГКЧП штаба Ленинградского военного округа полковник Иван Иванов заявил корреспонденту РИА, что все подразделения Ленинградского военного округа находятся в местах своих дислокаций, в том числе привлекаемые для поддержки общественного порядка, не совершают никаких передвижений. На вопрос об отношении личного состава войск округа к обращению Ельцина и Ленсовета он ответил: положительно. Лаконичен был командующий войсками Ленинградского округа, но смысл его, собственно, ответа предельно ясен.
Так, ну тут начинают появляться
сообщения
о политических забастовках. 13.13 Литва готова к политической забастовке. 13.47 депутаты Находки объявили политическую забастовку.
А очень забавно про город Псков, наш соседний, собственно, регион. 12.56 правоохранительные органы занимают выжидательную позицию. Свое отношение к Государственному комитету по чрезвычайному положению председатель Псковского управления КГБ Анатолий Картунов увязал с результатами предстоящей сессии Верховного Совета. Это называется стрелки перевел. Он сообщил корреспонденту РИО, что пока его подразделение занимает выжидательную позицию. Какое интересное было время. Журналисты могли позвонить начальнику КГБ, и он мог дать комментарии. Ты представляешь себе эту ситуацию вот сейчас, например? Мы с тобой берем и звоним начальнику... Кто у нас, кстати, сейчас начальник? Правоприемницы, да, в регионе, и что он нам скажет, если вообще мы до него дозвонимся. 10.50, еще несколько минут мы вам почитаем сводки от 20 августа 91-го года.
Да, ну вот в 16.11 появляется сообщение, что сегодня ночью возможен штурм Белого дома из Москвы. Как стало известно РИА, из конфиденциальных источников сегодня ночью войсками, подчиняющими ГКЧП, будет принята попытка штурма и захвата дома Советов РСФСР. По сведениям из тех же источников, одна из воинских частей, готовящаяся к операции, дислоцирована в настоящее время недалеко от центра Москвы и имеет на вооружении снаряжение снайперские винтовки с прицелами ночного видения.
Ну, вот такого рода сообщений было много в те дни, да, о том, что по некоторым данным это готовится. Мы их вот несколько прям видим в наборе, их много было.
Да,
разных.
Там и 1651.
Региональных очень много новостей. Нота МИД СССР 15.09 появляется 20 числа. Министерство иностранных дел распространило 20 августа ноту следующего содержания. В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны. В соответствии с указом президента Бориса Ельцина и постановлением номер 435, все решения, принимаемые от имени или по поручению так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, считаются незаконными и не имеющими сил на территории РСФСР. То есть очень принципиально важное министерство, да, высказалось, что ГКЧП не про них. Это был
МИД. И как раз вот в продолжение в 17.06 и позже стали появляться сообщения о том, что Борис Ельцин вот вначале связался, ему позвонил президент США Джордж Буш в 15.15 по Москве. Президент США интересовался ситуацией в СССР и в России, шагами российского руководства по восстановлению законности и правопорядка. Борис Ельцин проинформировал Джорджа Буша о происходящих событиях, ознакомился с принятыми документами, решениями и обращениями российского руководства. И потом в 17.55 появилась информация о том, что произошел телефонный разговор и Бориса Ельцина с Джоном Мейджером, премьер-министром Великобритании.
Вообще, со связью, Борис Николаевич, надо заметить, в те дни было все хорошо.
Да.
Ты представляешь, если бы не было возможности ему связываться с теми, с кем он связывался? Как бы пошла история? Непонятно.
Ой, совершенно. Так, ну вот смотри, что касается Ленинграда, 18.54. Десантники дислоцируются под Гатчиной. Как сообщается из областного управления внутренних дел, под Гатчиной в 60 километрах от Ленинграда по-прежнему дислоцируется полк бронемашин пехоты Псковской десантной дивизии, прибывшей туда сегодня в 10 часов утра. В основном это солдаты первого года службы. Они не имеют никакой связи с внешним миром, кроме внутриармейских раций.
Надо заметить, что, собственно, столь любимые в современном информационном пространстве казаки были уже тогда. И более того, они, собственно, были носителями информации важной. Сейчас я вам расскажу, какой. Только мы здесь вот чуть-чуть рекламку переключим, а то она уже решила о себе напомнить. Да, и мы продолжаем. Значит, российские казаки вооружаются для защиты Ельцина и Горбачева. Начальник Государственного комитета РСФСР по вопросу обороны генерал-полковник Константин Кобец направил в конный полк киностудии «Мосфильм», в поселке Голицыно верховного главнокомандующего казачьими силами России Михаила Несмачного для получения лошадей и оружия, необходимых казакам для защиты президента Бориса Ельцина и законного правительства СССР во главе с Михаилом Горбачевым. То есть, понимаете, для казаков тогда Горбачев и Ельцин были тождественный, да, получается? Как это было интересно. Хорошо, это 19 часов у нас уже.
Да, но при этом вот в 20 часов информация о том, как проходил и прошел, в общем-то, митинг в поддержку российских властей в Ленинграде на Дворцовой площади. Продолжался митинг, который был объявлен Анатолием Собчаком по телевидению. По оценке ГУВД, такого скопления народа на площади еще никогда не было. Более 300 тысяч ленинградцев выразили свое отношение к путчистам. 10 тысяч колонны вышел на площадь Кировский завод. Также организованно вышли на площадь афганцы, заявившие о своей верности российскому парламенту.
А вот в Татарстане иначе относились к ГКЧП. Президент Татарстана поддерживает ГКЧП. Ментимер Шаймиев. Помните такого?
Mm-hmm.
20 августа в выступлении на заседании президентского совета Татарской ССР президент ТССР Шаймиев поддержал Государственный комитет по чрезвычайному положению и заявил, что распоряжения комитета должны выполняться на территории республики. Это было в 20.37 20 августа. Кубань тем временем, буквально через 10 минут, новость, тоже координирует действия с ГКЧП. Главная задача Краевого совета — сохранить на Кубани стабильную обстановку, создать необходимые условия для спокойствия и благополучия граждан, обеспечить четкую работу всех отраслей народного хозяйства. Даже формулировки у них, видишь, какие правильные были тогда еще.
Так, ну вот и, собственно, что касается нашего города, Ленинграда, в 21.33 РИА написали сообщение, что мэр Ленинграда Анатолий Собчак и вице-мэр Вячеслав Щербаков выступили 20 августа по ленинградскому телевидению. Был зачитан указ президента России о назначении Вячеслава Щербакова представителем Государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам. И создан штаб гражданского сопротивления, который возглавил командир первой флотилии атомных подводных лодок Северного флота вице-адмирал Евгений Чернов. И по телевидению Вячеслав Щербаков обратился к военнослужащим Ленинградского военного округа с призывом сделать выбор в пользу народа и выполнять указы президента России.
А Борис Николаевич продолжал указы писать, и один из них мы должны зачитать. Там много еще новостей до конца дня.
Да, да, да.
Хабаровский край, действует закон РСФСР, последнее сообщение в 23.47. Собственно, вот две вещи, которые лично меня порадовали. Львов готов поддержать президента России, все предприятия Львовской области готовы к забастовке в ответ на призыв президента России, заявил Геннадий Стасюк, один из лидеров львовской организации «Руха». Представляете, как это было 25 лет назад? Ну и вот в 22.59 обращение Ельцина к воинам Таманской мотострелковой дивизии, отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского, Кантемировской танковой дивизии. Почему к ним? Потому что они в Москву попали, как мы понимаем, да?
Угу.
Я процитирую это дело целиком, и потом мы уйдем на новости, чтобы их озвучить, успеть подготовить и далее продолжить разговор на эту тему. У нас, я напомню, в прямом эфире будет Александр Беляев, председатель Ленсовета в те дни.
Да, непосредственно участник событий. Его имя постоянно фигурирует в сводках как раз РИА.
Я президент России, избранный волей нашего многострадального народа, обращаюсь к вам в этот нелегкий для отчизны час. Перед вами выбор: либо оказать поддержку группе заговорщиков, узурпировавших власть, выполнить их преступный приказ и пойти тем самым против своего народа, либо защитить демократию, законную народом избранную власть. Первый путь ведет страну к братоубийственной гражданской войне, к жестокому кровопролитию. Второй же гарантирует гражданский мир, конституционный порядок и безопасность, писал 20 августа Борис Ельцин. Первый путь ведет страну, это мы уже прочитали, дорогие мои сыновья. Какие были классные спичрайтеры у Ельцина тогда. Дорогие мои сыновья, я надеюсь на вас, на ваш правильный выбор. Надеюсь, что вы станете на сторону законной власти президента РСФСР, пишет президент РСФСР. Уверен, что вы не допустите насилия, что вашим отцам и матерям не будет горько за своих детей. Соотечественники, воины, таманцы, дзержинцы, кантемировцы, я отдаю вам приказ немедленно, без колебаний, перейти на сторону законной власти, соблюдая при этом порядок и дисциплину. Унижение, оскорбление, униженная, оскорбленная Великая Россия зовет вас. Борис Ельцин, 22.59, 20 августа. Вот таким был, в том числе, таким был тот день по лентам агентства, российского информационного агентства. Мы цитировали брошюру, которая была издана в тот же год по, скажем так, горячим следам событий августа 91-го.